Вы слушаете «Радио Свобода», подкаст «Американские вопросы». У микрофона Андрей Шароградский. Эдвард Сноуден, придавший гласности секретные программы спецслужб США по электронной слежке, заявил, что останется в Гонконге и будет бороться против возможной экстрадиции в Соединенные Штаты. В интервью газете South China Morning Post Сноуден заявил, что приехал в Гонконг не прятаться, а поведать миру о том, что он назвал преступной деятельностью. На основе предоставленных Сноуденом документов газеты Guardian и Washington Post сообщили о программе американского правительства, которая позволяла собирать через крупнейшие телекоммуникационные компании сведения о телефонных звонках и интернет-данные миллионов людей в США и других странах. Министерство юстиции США начало расследование в отношении 29-летнего Сноудена, работавшего в компании-подрядчике Агентства по национальной безопасности. Как оценивать поступок Сноудена? Были ли подобные прецеденты в американской истории? Я беседую на эту тему с обозревателем «Радио Свобода» Брайаном Уитмором. Итак, Брайан, прежде всего, речь идет о секретной информации, которая была обнародована, или о том, что служба безопасности Соединенных Штатов просто не хотела придавать огласки, сообщать в прессе о каких-то своих операциях?
Это была программа NSA, которая собрала информацию о родной и внутренней телефонной звонке, и был несколько этапов. Первый этап — это что NSA, вот эта Организация национальной безопасности, просто получил информацию от телекоммуникационной компании, какие номеры звонил какому номеру и внутри США, и внешне США. Это они получили сразу. Это было со санкцией судей и ответственным законом, но они, естественно, не хотели, чтобы публика знала, что они это сделали. Если они видели что-то подозрительное, тогда они должны получать еще санкции судей. Смотри подробности, кто звонил кому и о чем они говорили. Но если я звонил мою бабушку, никто не будет интересоваться. Но если я звонил Узбекистане каждый день, конечно, люди бы подозревали, что там что-то не то, и они хотели бы знать, о чем я говорил с людьми в Узбекистане, или, я не знаю, в Афганистане, или вот, и так далее. Поэтому, да, это была программа, это часть борьбы с терроризмом. Есть разные мнения об этом. Власть говорят, что это абсолютно необходимо для безопасности страны, что мы не повторяем, не дай бог, вот события, как 11 сентября 2001 году. Но правозащитники говорят, что это нарушение основных прав на права личности. Вот это, и поэтому есть очень большой дебат по этому поводу в Соединенных Штатах сейчас.
Ну, понятно, что действительно главное вот между соблюдением прав человека, базовыми принципами, которые заложены в Конституции Соединенных Штатах, и интересами безопасности страны, вот этот баланс, он сейчас обсуждается особенно горячо. Каковы тенденции в американском обществе? Все-таки были теракты 2001 года, после которых и было принято вот это антитеррористическое законодательство. Недавно был совершен теракт в Бостоне, впервые за многие годы на территории Соединенных Штатов, однако этот теракт все-таки имел место. И понятно, что опять вопрос безопасности внутри страны встал очень остро. Вот как американцы относятся к такого рода действиям спецслужб сейчас?
Это сложный вопрос. Мы обсуждали это на подкаст несколько недель назад с Валентином. И всегда есть конфликт между национальной безопасностью и права человека. Это естественно. Это прирождение демократии, можно говорить. И это конфликт более острый, когда мы смотрим на национальную безопасность в очень широком образом. Естественно, после 11 сентября национальная безопасность стала очень широкий вопрос, что касается национальной безопасности. Но до этого это было очень узкий. А то же самое смотреть на историю холодной войны. Вот с самого начала холодной войны все искали потенциальные коммунисты везде, под каждым ковером в стране. Но в 70-х годах это не было совсем так. Мы не так опасались коммунистов тогда. Поэтому это идет в циклы, естественно. А сейчас мы находимся в цикле, когда мы смотрим на национальную безопасность в действительно очень широком образом. Поэтому публика сейчас, им не нравится этого. Но они, большинство послания просто я видел, они это не было неожиданно. Вот. Я сам не удивился, когда это стало известно. Это, я бы удивился, если они не это сделали. Я не очень удобно с этим. Потому что, поскольку я доверяю, я, как известно, я сторонник этой администрации, я голосовал за Обаму 2 раза, я поддерживаю его. Я доверяю этой администрации, что не будет никаких злоупотреблений. Но Обама не будет президентом навсегда. Я говорю о себе лично, да? Поэтому я не люблю эту программу, потому что, может быть, пойдет какой-то президент, который я не буду доверять. И, может быть, я подозреваю, что будут какие-то злоупотребления в будущем. Когда эта программа началась во время Буша, я был очень нервный, потому что, ну, из-за своих политических убеждений был меньше доверия. Но это мой политик, и это субъективно, естественно. А люди, которые были сторонники Буша, это интересно смотреть на политические площадки сейчас, потому что люди, которые были сторонники Буша, которые оправдали вот его деятельность в борьбе с терроризмом, сейчас осуждают Обаму. И люди, которые сейчас осуждают Обаму, тогда осуждали Буша. Поэтому где мы говорим, у нас поговорка на английском, я не знаю, как правильно перевести, но where you stand depends on where you sit. Вот где ты стоишь, зависит от где ты сидишь. Вот это... Поэтому реакция публики очень неоднозначна сейчас.
Но все-таки то, что вы говорите, фактически подразумевает, что соблюдение или несоблюдение каких-то базовых прав зависит от той или иной администрации. Вот вы говорите, что вы доверяете Обаме, но Бушу вы не доверяли, и тогда вы боитесь, что если, например, подобные программы будут осуществляться, когда у власти будет, скажем, республиканская администрация, то это может привести к злоупотреблению. Да, правильно да. Я вас понял?
Ну, правильно, и в частности. Но и это тоже зависит от как публика смотрит на национальную безопасность в этом времени. Если стала известна такая программа, например, во времени Клинтон или Буш-старший, я имею в виду, когда холодная война уже кончилась, когда мы не чувствовали угрозы вообще, 11 сентября 2001 года еще не стал, я был, просто был бы в шоке, если это стал, я не знаю, в 89 году или 92 или 3, например. Я был бы просто в шоке, и я был сторонник Клинтона, я бы осуждал Клинтона сразу. И я думаю, что много республиканцев бы осуждал Буша, старшего. Вот, но сейчас я понимаю, что есть угроза, есть действительно угроза, и что власть должна принимать какую-то меру против этой угрозы. И поэтому этот вопрос стоит, если я доверяю этого президента, что не будет злоупотребления, что, если говорю честно, я доверяю Обаму.
Но в случае со Сноуденом мы имеем дело с тем, что сотрудник, может, теперь уже бывший сотрудник Службы национальной безопасности, обнародовал какие-то данные, которые, по его мнению, являются злоупотреблением со стороны властей, со стороны служб безопасности, нарушением этих прав. Но это все-таки, по крайней мере, на нынешнем этапе, это его мнение, он его выразил через прессу, таким образом, собственно говоря, не спрашивая у начальства, обнародовав данные, которые, может быть, начальство его хотело бы скрыть. И все-таки существуют ли правовые механизмы в Соединенных Штатах? Я говорю именно о правовых механизмах. Может быть, обращение этого сотрудника в какой-то комитет в Сенате или в Конгрессе, или в Палате представителей, или какая-то жалоба, обращение к прокурору, но таким образом, чтобы это все не вышло на поверхность, но была проведена проверка, и какие-то злоупотребления, если они есть, то были бы устранены.
Ну да, но это Сноуден, который делал эту утечку, вот он нарушил закон. Это был секретная информация. И он нарушил закон.
Но раздаются при этом мнения, согласно которым он нарушил закон, но общество нуждается в таких людях, потому что вот именно тех правовых механизмов, о которых я говорю, просто не существует или они плохо работают. И таким образом общество под угрозой, если не будут люди, которые не побоятся, нарушив закон, говорить об этом открыто.
Естественно. Но сейчас нет вопроса, во сколько я понимаю это дело. Нет вопроса, что администрация действовала полно легально. Вот, у них есть юридические санкции этого сделать, у них есть санкции от суд. Если я согласен с этим законом или нет, это другой вопрос, но это закон. это закон, который был принят демократически избранным Конгрессом и подписал демократически избранный президент. Поэтому этот закон был принят по нашему принципу. Никакой суд сказал, что это не антиконституционный, но поэтому есть механизм. Может быть, делать иск через суд, может быть, он смог бы действовать через Конгресс, через свой конгрессмен. Был способ, но я согласен, что нужны такие люди, потому что и это не первый случай. Это далеко не первый случай, когда был такой утечки, который был скандальный. Это дело меня вспоминало дело, которое произошло во время моего детства, но которое я внимательно смотрел, все равно, что я тогда все не понял. Это дело Даниэла Эльсберга в 71 году во время Вьетнамской войны. Эльсберг был, как Сноуден, он не был госсотрудник, он был сотрудник корпорации, который был под контрактом государства, как Сноуден. Вот. Даниэл Эльсберг был сотрудник корпорации Ранд, он был военный аналитик, и он участвовал в докладе о как принимали решение идти в войну в Вьетнам. Этот доклад был сделан под руководством секретаря обороны Роберта Макнамара, который был секретарем обороны во времени президента Джонсона. И Эльсберг участвовал в этом, но в этом времени он стал против войны. И он принимал решение в 71 году дать этот доклад газете New York Times и газете Washington Post. И что показывал этот доклад? Этот доклад показывал, что вьетнамская война, это тоже был секретный документ, но это показывал, что эта война была основана на ложи. Это был, не был, действительно не был угроз коммунизм. Но лучше говорят, что Вьетнам не был угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов. Был угроз коммунизм в Вьетнаме, да. Но это не был действительно угроз нашей национальной безопасности. Это первый. А второй, чтобы провести эту войну, это бы стоило гораздо более количество сил и гораздо более количество наших солдат бы умерли, чем говорили наши политики тогда. И они знали этого. И Эльсберг считал, что это, несмотря на то, что это не было нелегально, это в общественном интересе, что это должно оглашать эту информацию. Первый он пошел к Конгрессу. Он пошел к сенатору Уильям Фулбрайт, который тогда изглавал комитет по иностранной политике, внешней политике в Сенате, и тоже в Джордж МакГоверн, который был тоже противник войны, который потом стал кандидатом на президента и проиграл, но это не важно сейчас. Но в конце концов он принимал решение дать это прессу. И New York Times и Washington Post начинал публиковать. И это был очень скандальный. И реакция администрации Никсона была очень резкой. Они получили ордер суда приостановить эту публикацию. Но это, в конце концов, это дело пошло до Верховного суда. И Верховный суд сказал, что на основании первой поправки Конституции они имеют право публиковать эту информацию. И никаких угроз национальной безопасности нету. Это отсутствует. И это тогда это было просто огромное решение, потому что это была победа первой поправки Конституции, прав свободы прессы, свободы слова и так далее. Это была огромная победа. Но Никсон, естественно, не был доволен. И он хотел знать, кто это сделал. И он создал организацию, на английском это называется Plumbers, сантехники на русском, которые приостановили утечки. Но эта организация вот потом совершила деятельность, которая совершила скандал Уотергейта.
Да, не очень профессиональные сантехники, надо сказать, работают у Никсона.
Или слишком профессиональные сантехники.
Да, это тоже может вот помешать.
Но есть много, можно сравнивать и можно контрастовать это две дела, вот, Сноудена и Эльсберга. Но оба, как я говорил, были контракторы, которые работали в корпорации, были власти. Мотивации оба были, они действительно вот, искренне стали против какой-то политики. В случае Эльсберга это была Вьетнамская война, в случае Сноудена это была эта программа NSA. Оба администрации, и Никсон, и Обама, смотрели на оба как криминал, как уголовники. Оба делали проблемы для этой администрации. Вот это оба были свидетелями скандалов в обеих администрациях, но есть много разницы. Дело о Эльсберге, это было время, когда большинство публики было против Вьетнамской войны. Это было, когда публика не чувствовала серьезного угрозы от коммунизма. И Сноуден, это было, когда ну, мягко говоря, американские публики еще нервны от терроризма и еще чувствуют угрозу, потому что это очень важная разница, как публика принимала эти два дела. Другой — это Эльсберг сам своей собственной волей сдачил власти. Он сказал, это был я готов идти в суд. Вот, а суд оправдал его. И сейчас все смотрят на Эльсберг как герой. Сноуден избежался в Китай. Вот это тоже очень важная разница. Это две вещи очень показательные, о чем мы говорили вот раньше, что когда был Эльсберг, как мы смотрели на национальную безопасность, был очень узкий. Права человека были более важны тогда, в 1971 году. А сейчас это баланс, это чуть-чуть другой. Это цикл пройдет. Через 10 лет, если это пройдется, я не уверен, что публика будет так против Сноудена, как публика сейчас против его.
Но все-таки я хочу еще раз обратить внимание, очень интересную разницу действительно в поведении Эльсберга и Сноудена. Вы отметили это то, что Эльсберг сдался властям, а Сноуден укрылся в Гонконге, который сейчас находится уже под юрисдикцией Китайской Народной Республики, и шансы на то, что его выдадут, как я понимаю, очень небольшие.
Но я не знал, потому что Гонконг имеет договор с Соединенными Штатами на экстрадицию.
Но я как синолог знаю, что все-таки окончательные решения по этому поводу принимаются уже в Пекине, если об этом зайдет речь. И, конечно же, оттуда решение выдать по таким мотивам американца в Соединенные Штаты, скорее всего, такого решения не будет, насколько я себе представляю.
Да, но речь тоже идет, если Сноуден хочет жить своей жизнью в Китае, во сколько я понимаю, он хочет жить в Исландии,
так или иначе, видимо, все-таки он рассчитывал, опять же, хочется услышать ваше мнение по этому поводу, такое ощущение, что он рассчитывал стать героем в глазах американского общественного мнения, и в глазах многих он таким героем все-таки стал, но при этом застраховаться от того, чтобы оказаться в тюрьме.
Да, но он не... если он хочет стать героем, он не помогал себе, когда он избежался в Гонконге, потому что это... Эльсберг действительно вел себя как герой. Эльсберг действительно вел себя как герой. Он сдался власти. Сказал, я делал этого, я понимаю, что это не был нелегальный, я готов отвечать за этого, я готов защищать себя в суде, и в конце концов он победил. В конце концов он не только победил в этом деле, но после этого, как я раньше говорил, реакция администрации Никсона, это было создать это сантехники, которые не только проводили Уотергейт, они ограбовали офис его психолога. И они искали компромат на ему. Это для русских слушателей, это может быть, слышать, что это нормально, но это был шок тогда. Я помню, мне было 9 лет тогда. И я помню, слышал, что вот президент ограбовали вот канцелярию, вот это психолога, вот такого человека, что это такое? Это Америка, это не должно быть. Я сам помню, что я так чувствовал тогда. Поэтому он помогал себе стать героем, а Никсон тоже помогал ему стать героем одновременно. А дело с Сноуденом, я не вижу такой-то... Может быть, это происходит, может быть, я наивный, но я не вижу такой деятельности со стороны администрации Обамы. Они идут через нормальные юридические каналы, и они пытаются делать экстрадиции от Тайи, от Гонконга. Посмотрим, чем это кончится. Может быть, в конце концов, он будет стать героем. Но что оглашал Эльсберга, это была информация, которую публика вообще не знала, и который был важен, и который был ответственный с общественным мнением тогда. Информация, которую оглашал Сноудена, я не знаю ни одного человека, который удивился от этого. Что они этого сделали?
Действительно, вот насколько я сторонний наблюдатель, могу себе представить, что когда речь идет о борьбе с терроризмом, причем о такой серьезной угрозе, которая сейчас подвергает Соединенные Штаты, в общем-то, и многие другие страны, когда речь идет о том, что отслеживается, кто кому звонил, это не кажется очень удивительным. Это кажется даже естественным, как и вы, как я понял, да, сказали. Ну, давайте все-таки подведем какой-то итог. Итак, бывший сотрудник Службы национальной безопасности обнародует информацию о секретных программах, которые при этом не нарушают американское законодательство. Это, судя по всему, очевидно. Как вы считаете, вот в международном контексте эта история ударит по престижу Америки?
Конечно, потому что все не смотрят на юридические тонкости, как мы. Все просто слышат, что вот Белый дом слышит наш телефонный разговор, вот, и поэтому и Евросоюз уже дал протест, что если это нарушил прав граждан Европейского Союза, например, это проблема. И Ангела Меркель уже этого сказала, чиновники из ЕС уже говорили об этом, поэтому это будет стать проблемой даже с нашими союзниками. И с нашими оппонентами, да, потому что мы потеряли моральный облик в этом. Потому что Китай, мужи говорят, как вы можете осуждать нас на права человека, когда вы, Барак Обама, слышите на телефоне разговоры все ваши граждане, может быть, наши граждане.
Если еще к этому добавить, что Владимир Путин открыто высказался в поддержку вот этих действий американской администрации, то, конечно, Соединенным Штатам оказаться в одном ряду с Россией и Китаем, это, в общем, выглядит не слишком
удачно. Но я должен сказать, что люди должны смотреть на тонкости, вот, потому что Белый дом не слышит телефонные разговоры все. Это невозможно физически. Первые они просто так получают, какие номеры звонили какому номеру. Вот. И если есть что-то подозрительное, они должны получать еще санкции от судей, чтобы слышать подробности. Есть процедура. Я не люблю этого. Я, как граждан, я очень не люблю этого. Но я понимаю, почему есть люди, которые считают, что это необходимо.
Обозреватель «Радио Свобода» Брайан Уитмор о деле Сноудена, его восприятии в американском обществе и исторических параллелях с ним. Подкаст «Американских вопросов» вел Андрей Шароградский.